слухаєте подкаст Радіо Свобода.
З вами канал Свобода Преміум. Я Юрий Дракахруст, а так само удельник нашей сьогоднішньої гуторки, соціолог, професор Андрій Вардамацький. Андрій, привітання.
Добрий день, Юрій.
Тема нашей сьогоднішньої гуторки это як меняється, як зміниться ставлення білорусів до Росії, до російців, до Путіна. Почнем, давайте, з тих апошніх даних соціологічних опитанняў, які ёсць і які, магчыма, ўжо абазначылі пэўную тэндэнцыю. Ну, вось я памятаю, Андрей, у ваших апытаннях, пачынаючы з 2014 году, беларусы, беларускія рэспандэнты ў цэлым ухвалялі далучэнне Крыму да Расіі. Якая сітуацыя зараз? Як змянілася гэта стаўленне?
Ну, про геополитические ориентации белорусов можно говорить в широком смысле, да, в союзе с кем хотели бы вы жить, в союзе с Российской Федерацией или с Европой, и там одни цифры, и там тоже есть определенная динамика, если будет время, мы на этом остановимся.
Это давайте начнем с Крыма.
Что касается непосредственно Крыма, значит, да, действительно, в 2014 году это была такая очень значимая тематика, и мы интенсивно занимались ее измерением, динамикой. Каждые практически два месяца измерялась динамика. Вопрос звучал следующим образом. Одобряете ли вы, или как вы относитесь к присоединению Крыма к России? И ситуация на тот период, на 2014 год и начало 2015 года, заключалась в том, что одобрительно к этому относилось две трети белорусов. Да? Цифры были такие: 64%, 65%, 66%. Так сказать, особенной динамики не было. Это было четких две трети. И когда я говорю две трети, то я имею в виду опцию, которая звучала таким образом. Это правомерные и оправданные действия. То есть речь идет о том, что одобрение было и в юридическом смысле этого слова, и в моральном. Значит... А негативно к этому относилось небольшое количество респондентов, да, значит, это было менее 20%. Такие были цифры. Значит, за это время произошли следующие изменения. Значит, сейчас 48% высказываются неодобрительно.
Зараз это коли?
Значит, очень я хотел об этом сказать. Речь идет про декабрь 2021 года. То есть, как бы это не есть современные данные, они, вероятно, уже не совсем актуальны. Но речь идет о том, что была некоторая динамика, да, с 2014 года по 2021, и это можно назвать накопленным изменением. Сейчас можно предполагать, что в связи с событием изменения пойдут несколько быстрее, да, возможно, будет взрывное изменение. Ну, посмотрим, конечно же, что покажут измерения. Ну и тут еще надо сказать, что как бы дело не в цифрах как таковых, а дело в том, что поменялась, так сказать, сама пропорция, да, то есть это уже и качественно измененное геополитическое массовое сознание. То есть большинство уже в декабре 2021 года не поддерживало присоединение Крыма.
Андрей, а зараз про тое, про, что вы уже пригадали, что вы на протягу шмат годов выучали, это геополитичные ориентации. Это пытание, вы за союз России или за вступление Беларуси в Евразвяз, и как бы шкалу ставления до России, это супрать любых союзов с ей, такие как бы, ну, как бы мягкий союз, назовем его так, там без мытня, без межа, экономический союз, это больше щильное, как бы говорить, поглубление интеграции и, нареште, просто вступление Беларуси в Российскую Федерацию. Какие опошние личбы по этих питаниях?
Ну вот это и есть тот аспект геополитических ориентаций, про который я назвал геополитические ориентации в широком смысле этого слова. И там тоже есть два аспекта. Значит, один аспект – это формулировка вопроса «за союз с кем?», да, и давалась бинарная такая шкала «или-или». То есть без позиции вне союзов. И там как бы сложная динамика, потому что там были как бы ups and downs, и вот такой был в свое время большой спор, и вы в нем участвовали тоже активно, я помню. Значит, это флуктуация или тренд? Значит, да, было большое количество флуктуаций, когда в течение месяца там изменения происходили большие, измерялись величиной до 10%. Вот, и вот такая флуктуативность – это характеристика становящейся идентичности, да, вызревающей идентичности, формируемой идентичности в ее аспекте геополитическом. Вот. И там были эти, так сказать, взлеты и падения, в отличие от стран, допустим, с устоявшейся идентичностью, ну, не знаю, ну, например, в Польше отношение к НАТО идет просто по прямой линии и, так сказать, с доминантой положительной. И одно изменение было вот только в 2014 году. Сейчас, вероятно, тоже можно предполагать, какие-то изменения произойдут. Но факт тот, что там была прямая линия. У нас в белорусском кейсе, значит, были ups and downs. И вот как это осмыслить? И для того, чтобы это каким-то образом теоретически осмыслить, можно делать такие усреднения годовые, да, в терминах среднего значения по в течение года или, да, допустим, коридора, внутри которого идут эти ups and downs. И ситуация заключалась в том, что в 2018 году, эта величина была в районе 60% пророссийской ориентации. В 2019 году в районе 50%, и в 2020 в районе 45%. Вот. Значит, вот что было бы дальше, если бы не было событий, то можно предполагать, что произошло бы, возможно, какое-то, так сказать, опускание, но линия уперлась бы в такой слой жителей Республики Беларусь, которые ориентированы на Россию, независимо от ситуации там, экономической, политической, внешнеполитической и так далее, и так далее. Да? Подобно тому, как у политических деятелей есть свой твердый электорат, да, кристаллизованный электорат. И в этом смысле можно было говорить, вот я такой термин ввел, значит, кристаллизованный пророссийский ориентат, если так можно такой термин употребить. И вот он был бы, так сказать, всегда, ну, по крайней мере, на протяжении очень длительного времени. Вот. Сейчас, ну, посмотрим, только измерения покажут. Вот. это в контексте такой
бинарного выбора. Альбо-альбо.
Биполярной, да. Биполярной ориентации, биполярной методологии. Вот. Если говорить более конкретно в рамках именно того вопроса, который вы задавали, значит, варианты, какие есть варианты, то там один из вариантов был такой, что это должны быть дружественные взаимоотношения Беларуси и России, и, значит, с открытыми границами, без таможен, без виз, с таким широким сотрудничеством и так далее. И это, эту позицию занимало подавляющее количество респондентов, жителей Республики Беларусь в возрасте 18 лет плюс. Да, и как бы это речь идет о 3/4. Вот. Значит...
Я вас теперь поясню, насколько я зрозумел, что так было годами.
Что касается другой части, я сейчас проговорил и как в завершение непосредственно отвечу на ваш вопрос. Значит, там была такая опция, которая звучит таким образом, что Беларусь должна войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта ее, то есть в строго юридическом смысле. Так вот, здесь эта величина была равна на протяжении многих лет измерений, да, ну про 8 лет как бы точно можно говорить, была в районе 3-5%. Как вы понимаете, в статистическом смысле это идентичная цифра, да, с доверительным интервалом для тысячной выборки 3,2. И таким образом можно сказать, что сущность динамики заключается в ее отсутствии. Вот это была некая константа, которая практически не изменялась за все время измерений. И колебания происходили внутри этого интервала от 3-5%. Вот такое явление наблюдалось.
Андрей, ну а зараз про будущее. Я ведаю, что вы не любите как бы протягивать тренды. Вы завсёды говорите, мы проведем новое опытание и доведаемся. Тем не меньше, в регионе отбылася война, отбылася подея несувымерная ни с чем, что отбывалося на протягу всей найновшей истории Беларуси, на протягу всей истории незалежной Беларуси. Отбылася война той самой России, вот как бы про относины, с якой мы говорим, с Украиной, так само близкой для Беларуси, и географично, и культурно, и политично. Тем не менее, все-таки вот попробуйте сделать прогноз, как изменится ставление белорусов, возможно, уже изменилось, до России. Ну, вот на день референдума мы бачили, что, не глядя на жесткие репрессии, тысячи людей вышли за протестом супроть войны. В отрознении, навод от 20-го года, от протеста 20-го года, были плакаты и антипутинские. Але размова идет про тысячи людей. А як вот, что называется, масса, як миллионы белорусов, на ваш погляд, як вот эта подея, какая еще отбывается, як она поуплывая на их настрой, и так само с уликом всего, это видовочная измена настроев украинцев относно белорусов.
Большое количество вопросов, подвопросов на самом деле в том большом вопросе, который вы сейчас сказали. Да, действительно, я не люблю делать прогнозы, потому что количество факторов в социальной реальности столь велико, что мы не обладаем таким филигранным инструментарием, чтобы делать точные прогнозы. Да? Ну, равно как и в различных других сферах социальных наук. Однако, значит, сущность изменений геополитических в массовом сознании заключается в том, что динамика проходит не, осуществляется не переходом от провосточной на прозападную ориентацию, в белорусском случае от пророссийской на проевропейскую, а динамика проходит промежуточную ступень, я имею в виду неопределившихся. И если кто-то в результате изменения своего индивидуального геополитического сознания как бы немножко видоизменяет свою геополитическую ориентацию, то чаще всего этот переход осуществляется не сразу в проевропейскую, а в позицию не определился. Вот. И таким образом формируется, ну, значительная такая по своей величине страта неопределившихся. А уже потом, только после этого, происходит окончательная геополитическая идентификация, геополитическое разделение и так далее. Да? То есть вот они расходятся на две части. Часть возвращается обратно к России, а часть переходит в Европу. Так вот, можно предположить, что сейчас, если бы не было событий, то вот это расслоение шло бы плавно, эволюционно, так, как это и было. И где-то произошла бы остановка на твердо пророссийский и твердо проевропейскую часть. Вот. Сейчас можно предположить, что процесс, так сказать, вероятно, пойдет быстрее, ну, в смысле вероятного отхода от пророссийской ориентации. Значит, ну, по структуре, по социально-психологической структуре сознания, в том числе геополитического, есть как бы две основные составляющие, так сказать, рационально-теоретическая часть, да, или там рациональное геополитическое сознание и обыденное геополитическое сознание. И вот они взаимодействуют между друг другом. И в связи с тем, что сейчас такое большое количество эмоций, вот эта вот эмоциональная составляющая, да, она будет как бы разрушать конструкты теоретические, там, связанные с большой совместной историей, экономическими связями, культурными связями, так сказать, подобием этнических типажей трех народов и так далее, и так далее. Когда начинает шататься эмоциональная вот эта вот нижняя составляющая, то верхние конструкты, какие бы они ни были прекрасные фактологически, эмпирически, историческими фактами поддержанные, она начинает колебаться. Этот процесс, вероятно, затронет белорусов, но что касается жителей, граждан Украины, этот процесс пойдет интенсивно. Можно сказать, что произойдет изменение исторической памяти, да, среди жителей Украины. И если раньше при слове «война» или там какая-то «большая война», раньше это было представление о том, как движутся по пыльным летним горячим украинским дорогам.
И в Бомбире нам объявили, что началась война.
Да, немецко-фашистские танки, то сейчас уже, так сказать, картинка, я подчеркиваю, картинка эмоционально изменится. Вот. Это уже заменит там картинки разрушенных кварталов Харькова, колонны, двигающиеся с востока и так далее. Вот это вот эмоционально-визуальная часть поколеблется, разрушится, а это будет разрушать любые самые идеальные, красивые, так сказать, исторически научные конструкты рациональные.
Андрей,
вот как-то так.
Вы на початку, коли вот казали про динаміку геополітичного вибору, ще до війни, ви казали про неке таке ядро, некий такий вірний електорат Росії, фігурально кажучи.
Орієнтат.
Так. Що відбудеться з ним? Чи він заховається? Які, можливо, зміняться його, що називається, інтенції? Бо ви про неї сказали, що тих, хто за долучення Білорусі до Російської Федерації, було коли 3-5%. Але, можливо, що частка людей, як ви сказали, одійде від Росії, а, можливо, частка, що називається, русифікується. И скажи себе, что раз вот так, раз мы на этом боку, значит, мы русские, значит, мы не просто пророссийские, каким была значная часть Беларуси, а мы просто русские люди.
Если говорить о ближайшей истории, да, под этим я имею в виду 20-й год, то там в качестве мотивации того брожения, тех протестов, которые были, геополитическая ориентация отсутствовала полностью. То есть среди доминантой, среди протестующих по результатам измерений была бивекторная ориентация. И на Запад, и на Россию одновременно. Это была доминирующая ориентация среди протестующих. Вот. И причины, которые вывели на протесты, там носили совсем другой, такой системно-внутренний характер. Ковид, экономика, особенности выборов, поведение силовиков и так далее, и так далее. И геополитической составляющей там не было вообще. И по измерениям количественным, и по измерениям качественным никогда в каких-то качественных исследованиях, глубинных интервью в качестве мотива это не называлось. Вообще не всплывал этот пункт. Хороший Запад, плохая Россия или плохой Запад, хорошая Россия. А причины назывались внутреннего характера, которые я перечислил. Вот. И потом процесс шел, так сказать, плавно переход в неопределившиеся, и потом распределение, и часть из них, уходила в ту когорту, которую вы обозначили, Юрий. Да, вот этот твердый русский мир, она присутствует, когорта. Вот. Сейчас в результате этих событий, как я уже говорил, эта эмоциональная часть, да, когда люди перед глазами видят картинки очень тяжелые, разрушенные здания, люди, которые жили минуту назад и так далее. Этот нижний строй, он просто будет разбалтывать, разрушать теоретическую конструкцию. Русский мир, совместная история, совместная экономика и так далее. И поэтому эта часть, можно так предположить, это покажут только измерения, я подчеркиваю. И эта составная часть, про которую вы говорили, твердая часть, восточная геополитическая ориентация, она, вероятно, станет тоньше.
меньше.
Да.
Тут вот, на ваш погляд, як бы поуплывает вот на эту ориентацию, ну, такая видовочная моральная дилемма. Так люди бачат, что вот летят бомбы, люди бачат забитых. И в этом смысле треба визначаться морально относно этого. Ці мы за это, и мы тогда такие герои, что вызволяем Украину от бендеровцев. Ці мы злочинцы, за это. Так вот, як люди, як белорусы будут визначаться? Ці будет тут место, что, ну, ведаете, все складано, все, так сказать, ну, сварятся наши соседи. Вот такое было это и на опытаниях, скажем, с 2014 года, был таким мотив, что, ну, сварятся там белорусы, украинцы с россиянцами, что-то незразумелое. Зараз так немогчимо ставиться до этого, мне сдается. Тем могчимо.
Юрий, это разные речи. Сварятся, значит, с одного боку. И ситуация, когда летают ракеты, бомбы и пули. И когда сварятся, это...
Андрей, вы это мне не тлумачите. Я пытаюсь, как на это будет реагировать громадская дума.
Ну, я тлумачу в том смысле, чтобы подвести до отказа на ваше питание. Значит, когда сварятся, то это на таком уровне... Ты мудак, нет, ты мудак. Вот. Значит, основной теоретический конструкт, он остается. Единые народы, единая общность, единая экономика. Да? Несмотря на то, что происходят какие-то вещи. Но когда, вот, когда кровь, то тогда начинают рушиться теоретические конструкции. И в этом смысле процесс, вероятно, пойдет быстрее. Я еще раз обращаю ваше внимание на ту формулировку, которая и опции, которые были в вопросе нашем относительно Крыма. Юридическая часть и моральная часть. Так вот, если начинает колебаться моральная часть, эмоциональная часть, то тогда уже колеблются юридические, исторические, рациональные, там, не знаю, парадигмальные конструкции. Андрей, эмоция разрушает рациональную часть.
И еще одно питание. Ну, вот так на вопрос, насколько я ведаю, в Беларуси не задавалось опытание, не проводилось опытание. Але в России уже есть опытание, скажем, Левада-центра относно войны. И по вот их 50-50 пополам, десь каля 40 за войну, каля 40% супраць. Ну и мы бачим по маніфестації в російських городах, что значная частка російського громадства супраць. По вот для даденных в ЦИОМа перевага за войну, за підтримку Путіна, здається, каля 60%. В Беларуси было опытание чатом хаоса от городского населения на початку лютого, але там ставление хучей до удела Беларуси. И относно удела Беларуси первоважная частка отмолна, что нам туда лезть не треба в любом выпадку. Беларусам туда лезть не треба. А вот на ваш погляд, махчима, вы можете как-то успешно сказать, как беларусы оценивают эту войну? У поравнания с россейцем. У россейцев поводли Левада пополам, поводли в ЦИОМ больше за войну, а у Беларуси ваша как бы оценка, ваша...
Юрий, вы данные за какой период приводите Левада-центра и в ЦИОМа?
Сдается,
Левада-центр, надо... Левада-центр проводил до того?
Нет.
Вот в каких числах это?
Я не памятаю.
Ага. Но уже после того или в момент?
Да.
Потому что там процесс в российском массовом сознании шел таким образом, что отношение к Украине к моменту до непосредственно событий действительно ухудшилось на величину порядка 10%. и общенегативная перешагнула половину населения. Было больше половины населения. Вот. Что сейчас будет зависеть от того, насколько интенсивно пойдет в Россию, будет проникать в Россию, в российское массовое сознание информация о том, что, так сказать, там происходит. Изменения будут происходить в массовом сознании во всех трех странах. Наиболее интенсивно, значит, это будет в Украине. Вот. Далее, так сказать, по степени интенсивности это будет в России, по той причине, что информационные потоки будут, так сказать, немножко, так скажем, поджаты, да, а вот эти вот шланги немножко будут прикушены, вот. И в Белоруссии пойдет этот процесс. В смысле изменения как геополитических ориентаций, так и изменения отношения к участию. Что касается Белоруссии, то, например, по отношению к участию белорусских военнослужащих в ОДКБ, там был такой сплит, там был просто классический сплит, разделение и за, и против. Вот. Сейчас по мере поступления информации процесс пойдет, так сказать, быстрее, и можно предполагать усиление вот негативной составляющей.
Ясно. Добре, дякую великий Андрей. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как будут разгортываться подеи далей и как будет меняться громадская думка Беларуси, и они могут сочесть на YouTube-канале «Свобода премии». Дякую, до побачення.
Да. Спасибо, всего доброго.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вами прадзе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мной на сувязі Беларусь з Харкова спадар Василь Стапович. Добрый дзень, спадар Василь.
Добрый день.
Зараз даведаемся, які ён добры. Я толькі нагадаю, для тых, хто не ведае, спадар Васіль з'яўляецца старшынёй управлення Харкаўскага гарадскога нацыянальна-культурнага аб'яднання беларусаў «Сябры». Спадар Васіль, каска, раскажыце, мы сёння бачылі такія драматычныя відэа і фотакадры з раніцы, калі бомба трапляе там каля абласной адміністрацыі на плошчы Свабоды. Раскажыце ўвогу, як вось гэты дзень ўжо, ну, больш за палову дня мінула для вас асабіста?
Ну, калі пачаць, ужо 5 сутак моя другая радзіма, горад Харкаў, і разам з усёй Украінай перажывае цяжкія часы. Пастаянна расійскія агрэсары рушаць інфраструктуру нашага любімага горада. Бамбяць жылыя будынкі, дзіцячыя садкі, школы і лякарні, асабліва лякарні, асабліва дзіцячыя лякарні. Ось, наприклад, ситуація в городе зараз вельми тяжка. Сьогодні раніцею в 8 годин був спущен снаряд каля обласної адміністрації. І він вельми пошкодив саму будівлю адміністрації, будинок, і де погибло так само 10 человек, 20 пораненных, и из них, из 10 загинувших, одна нова детина есть. Это вельми шкода.
Скажите, а вот вы там, где вы живете, насколько там для вас беспечно? Вы даруете за такое циничное питание, или я разумею, что там повсюду беспечно? Ваш побуд.
Вельми так само неспокойно тут у нас, где я и живу. Я живу каля завода имя Малышева, тому в любой час могут тут быть самые соправданные бомбардировки. Это вельми будет, когда мой будинок раз улицу.
Ну вот вы, я бачу, находитесь зараз у кватеры, а удается вам дома ночевать?
Так, ночью трохи спокойнее с выбухами, але раніцай знов яны наступаюць. Ну, калі пастаянна ёсць у нас, аб'яўляюць паветраную трывогу, і мы апускаемся у падвал дома, будынку свайго. Вось, я на першым паверсе жыву, так што мне як бы яшчэ трохі пашанцавала, можна сказаць, далёка не трэба бежаць.
Так, протягивайте, пожалуйста.
Так, а люди в основном так само, с верхних поверхов нашего будинка так само спускаются, коли объявляется поветренная тревога и находится в подвальном помещении. Вот такая и наши справы.
Ольки, скажите, зараз приблизно людей в городе, может, вот на вашу руку оставаться? Это все-таки большая частка людей выехала. Как вы сами оцениваете?
Как вы сказали?
Сколько людей приблизно в городе? Это шмат, например, половина, меньше половы.
Ну, если будем, можно сказать, что людей не вельми... Ну, амаль никого не бачно. У нас с 16 годин до 6 годин раницы комендантская година, тому на улице уже никого нема. И навод днем так само никого на улицах нема. Люди все... И много съехало в другие державы, Украины, много съехало с города в заходние участки нашей Украины. Ну, а в городе мало, будем сказать, людей. Остались такие, каким деваться нема куда съехать, или по своим становищам, по здоровью, много разных причин есть у людей.
Скажите, а как на протягу дня выглядает в угле ситуация? Ці можно, например, не думать?
Например, 8 годин, как вы уже сказали, была спущена бомба, авиабомба, мабуть, хучей за все, с самолетом. И она не попала в саму будинок областной администрации, але были амаль будинок разрушен. И будинки, которые побач с областной администрацией, так само, будем сказать, не вельми добрым становище оказались.
Але ці працуе в городе, не ведаю, например, шпитали, крамы, ці увогуле такие потребы першие?
Крамы, будем сказать, есть великие проблемы у нас зараз с обеспечением продуктами харчевания, с обеспечением людей хлебом, навод. И то проблема есть, потому что есть районы, где навод туда не могут доехать и машины, чтобы довезти продукты харчевания, вот им лику и хлеб. Вот. Люди многое, в основном все много ночуют ти в подвалах, ти на станциях метрополитена. Вот я живу как раз недалеко от станции, то наши много, я ведаю, ховаются там, на станции. Ось. Проблемы так само транспорт в городе не ходит ни наземный, ни метрополитен. Метрополитен працює только на прием людей, як сховища. Вот такие у нас. Буквально час тому было повідомлення, что на Новобуванском проспекте авиаційна бомба разрушила 5-поверховый жилый будинок, где пострадали так само люди, зараз находятся под завалами этого будинка. Уточняется зараз, сколько там загинувших, сколько пораненных, покуль невідомо, скільки там ще це.
Подар Василь, а чи шмат живе у Харкові вугле білорусів?
Ну, шмат, не шмат, але каля 14 тисяч чоловік. Ну, будемо сказати, що молодь зараз у нас, як і всюди, значить, молодь не приїжджає, тому в основному такого возрасту вже будемо.
А ви ведете, зараз ці підтримуєте совість, як ці ніхто не потерпів з Білорусі, не знаходиться в городі в уголі?
Підтримуємо совість поміж собою, звісно, зараз це дуже тяжко робити, то по телефону, ось у нас є одна молода жінка, яка з Могилівської області, значить, проживає в місті з дочкою, вона у районі Пятихатки, є у нас такий поселок, де знаходиться фізико-технічний інститут, де знаходиться ядерний реактор. Це вельми небезпечно. Там постоянно, значить, проводять бомбардировки і кружляють самоліти. Ось. Це буде велика біда, коли цей об'єкт, який будемо казати, знищить.
Скажіть, будь ласка, а ці підтримуєте ніяку сувязь з ніякими сябрами, земляками у Білорусі самої? Про що вони вам говорять?
Підтримуємо, але вельми шкода, що по-різному відносяться вони до подій, які проходять у нас тут. Значить, є такі навод, коли кажуть, що Путін правильно робить. Є не вірить, просто не вірить, що у нас тут. Це ви все обманюєте, такого не може бути. Значить, ну, а є такі, які нам спочувають, є і такі білоруси. Когда тих білорусів, які не розуміють, і що проходить в Україні.
Не, да, ці самі казали, наприклад, сьогодні були повідомлені такі в ньому, що бицьомби там уже каля, здається, каля ці Житомири, каля Чернігова, здається, каля Житомира, бицьомби там білоруська армія вже, хоча в цьому ще немає ніяких підтверджень, це поки що такі зовсім неправірні інформації, криніць там один чоловік. Ці гетеї от люди, з якими ви розмовляли з білорусами, ці вони щось казали, ці бояться вони, ці хотіли відправити своїх дітей?
Я не просто не... Ну, не верить, ось є такі, вони навіть не розуміють, многие з них, що буде з цими дітьми, коли вони окажуться на території України.
До речі, ці шмат зараз, покільки вже шостий день зацято так бороніться Україна, тим більше сходні, ці там є, ну, шмат ще залишається, ви бачите, війська, поліції?
У нас у Харкові вся поліція, звісно, разом з військовцями. Є у нас і багато учасників територіальної оборони, які вступили в це, щоб і побач з військовцями обороняють город.
До речі, я розумію, що ви довго живете вже в Україні, максимум, ну, пан уже і український громадянин. Скажіть, а як самі українці ставляться, чуючи про те, що з Білорусі летять ракети, ну, найхоче, конечно, це російські ракети, танки заїжджають з Білорусі. Що вони вам кажуть, як білорусці, були такі ніякі розмови в
Україні? Ні, я таких не чув, щоб у наш адрес якісь були неприємні розмови. Вони все розуміють, що це організовує і хто...
А самі ви, як от ви сприймаєте, що, в принципі, десь з Гомельської області в Україну літають ракети? Чи ви думали коли-небудь про таке?
Звісно, чи можна було це подумати? Справа в тим, що я завжди лічу, що українці і білоруси – це найближчі народи слов'янські.
Ви зараз, у вас, напевно, зараз глядіть шмат білорусів у Білорусі. Що б ви, можливо, хотіли їм сказати увагалі? Про що попросити, на що звернути увагу?
Ну, давайте поспробуємо. Значить, до нас, білорусів, України доходить інформація об тим, що з моєї родної Білорусі можуть пойти війська на територію Білорусі, України, які мета яких знищать українців, ну при этом вони повинні помнити, що білоруси так само тут живуть. Значить, вони будуть знищати не тільки українців, а й білорусів, своїх же земляків, своїх братів і сестер. І тому я хотів би звернутися до своїх земляків. Дорогі своєчинники, дорогі з території моєї любимої родини Білорусь ніколи не було невідомо таких випадків, коли починалася війна з українцями. Це буде ганьба для всього білоруського народу на багато роки, коли це відбудеться. Дорогі мої земляки, дорогі мої спояки, дорогі сябри, коли ви чим-то можете як-то посприяти, щоб ваші діти, многих діти і внуки многих із вас служать зараз у білоруському війську, проходять службу. Я прошу вас, мої дорогі, не робіть все, щоб вони не переступили границу, не перейшли границу білорусько-українську межу. Зробіть так, щоб вони тут не були. Значить, дорогі мої земляки, солдати, офіцери, я прошу вас так само не виконувати злочинні накази своїх командирів. Вас тут, многие з вас можуть не вернутися домой на свою рідну Білорусь. Я не вельми шкода буде, коли ви так отримається, що ви окажетесь на території незалежної миролюбивої України. І слава Україні! Живі Білорусь!
Дякую великий, господар Василь. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Василь Стапович, білорус з Харкова, лідер місцевої громади білорусов. А ми говорили про ситуацію тривожну в цьому місті, як і в усій Україні. Будьте разом з нами з Радою Свобода. Ми повідомляємо всю інформацію на усіх наших соціальних сітках, на нашому сайті, на YouTube-каналі. Підписуйтеся на ОКО, сочіть за останніми новинами. Дякую за те, що були з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску «hate speech» – мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. А значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь, і абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэння якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць». А ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплуататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сібір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
«Ад Пятлюры засталася толькі шкура».
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь. «Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы. Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы». Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – «атрута нацдэмакратызму». Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў – Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сінонім самага страшнага ярлыка – «ворагі народу». Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала «ворагамі народу», папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, вороги народа, шильными шихтами станем перед катом. Ты 30 сребников юдовой свободы, мы заменим хаядным вольность и дукатом.
Сярджук Соколаў Воюш пра гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашыцкіх слоў і іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму ў тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Наше кишення, мапи дилупи,
у наших кишенях нашій безпеки,
наше кишення, фальшиві віці,
у наших кишенях оці самоклейки.
Героі народнага альбому «Болік і Лёлік» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні «пятай калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што «пятая калёна» – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых «свядомых».
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках – справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.